Глава 45. Силы почти вернулись к Дориану. Часы, проведенные в переговорной кабине в переживании прошлого Ареса, взимали с него все более тяжкую дань. Слоун сидел, уставившись на сборочный конвейер стражей, протянувшийся в черноту пространства. Он вплотную подошел к разгадке подноготной Ареса, включая и его мотивы, и причины прибытия на Землю, и чего тот хотел от человечества. Дориана впечатлило то, как ловко Атлант разделался с бунтом на родной планете. Не так эффектно, как устроенный Аресом на Земле потоп и чума до него, но, тем не менее, Арес зарекомендовал себя искусным воином. Войдя в кабину, Дориан загрузил последние воспоминания Ареса. После изгнания генерала снова охватило чувство глубочайшего опустошения. Он снова оказался в мире, где для него места не было. Он был чужаком в мире, созданном его собственными руками. Ирония ситуации не ускользнула от его внимания, но Арес знал, что поступил как должно. Подобное красной нитью проходило сквозь все его бессвязное существование. Вокруг быстро воплощалась в жизнь интеллектуальная утопия, к которой его мир стремился испокон веков. А пока окружающий мир стремительно менялся, Арес оставался все тем же, обратившись в настоящий реликт, человека вне времени и не удел. Не осталось никаких сражений, которые он мог бы вести, никаких грандиозных кампаний, никакого смысла существования. Он снова потребовал дозволения умереть, и снова в его требования отказали. Генерал снова прошагал длинную дорогу до усыпальницы, вмещающей древний корабль воскрешения. На сей раз празднество было еще пышнее. В толпах яблоку негде было упасть. Шум стоял оглушительный, вспышки камер слепили. За этим последовало небытие. Лишь изгиб стекла и язычки тумана в трубе, да едва уловимое журчание утекающего времени. Корабль вокруг него содрогнулся. «Землетрясение?» — удивился Арес. «Не может быть. Никакой тектонической аномалии попросту не дали бы развиться». Его труба открылась, и Арес выбежал из древнего ковчега. Темное небо озаряли дальние сполохи и опускающиеся большие треугольные корабли. В раскинувшемся перед ним городе загрохотали взрывы, подвесные мостики рвались, здания рассыпались, рушился весь мегаполис. Его обдало жаром, накатило какофония звуков, совершенно дезориентировав его, время будто застыло, как в кошмарном сне. Мир, ради которого Арес принес столько жертв, рушился, обращался во прах у него на глазах, в палящих сполохах, под раскаты грома. Грохот сотрясал его до самой сердцевины, и Арес невольно попятился. С этой ситуацией совладать было не в его власти. В этот момент он ощутил себя совершенно бессильным, одиноким перед неведомой силой, врагом, равного которому он не видел. Перед самым ковчегом приземлился корабль, и оттуда посыпались солдаты в масках, окружившие его. Солдаты! Здесь! Арес пытался постичь происходящее. Не может этого быть! Стражи... Выступив вперед, один из солдат спроецировал в пространство между собой и Аресом голограмму неистового сражения, бушевавшего в космосе вокруг планеты Атлантов. Десятки тысяч сторожевых сфер вели безнадежный бой, проигрывая его точь-в-точь, как прежде, вокруг первой родины Атлантов. Для Ареса история разыгрывалась снова. Обломки сторожевых сфер медленно формировали новое поле обломков, протянувшееся к Солнцу. Другие корабли Арес не узнавал. Это были не змеиные корабли, куда меньше и лучше приспособленные для сражения со сторожевыми сферами, будто были построены именно с этой целью. Человек снял свой шлем Ликос. Арес узнал вождя мятежников. Арес вел с ним переговоры во время восстания и считал его самым благоразумным человеком в этой крайне безрассудной варварской фракции. «Вы предали нас», — изрек Ликос. «Вовсе нет», — огрызнулся генерал. «Почему вы напали на нас?» «Вы нанесли удар первыми, Арес. Отзовите стражей, это все, чего мы хотим». Арес начал мысленно перелистывать возможности, отбрасывая вариант за вариантом в поисках выхода. В голове у него начал складываться план. «Хорошо», — сказал он. «Система управления стражами расположена в ковчеге. Я отключу их, и тогда мы сможем поговорить, как поправить дело». Ликус смерил его взглядом с головы до ног. «Я буду тебя сопровождать, чтобы ты сдержал слово». Вдвоем они молча зашагали по величественному храму, вместившему ковчег. Проходя по обширному залу, Арес вдруг осознал, где в его плане затаился изъян. Трубы заполнялись только что погибшими видными гражданами. Корабль воскрешения был настроен на возрождение важнейших граждан. В случае всей истребительной катастрофы обеспечивая цивилизации атлантов точку восстановления. Заполнялось все больше и больше труб. Некоторые открывались, и безжизненные тела мешками вываливались из них прямо на пол. «Синдром воскрешения», — подумал Арес. Шок, причиненный смертью, оказался губительным для них, как для немногих во время рабочих бунтов. Сколько же времени прошло? Тысячи лет? Атланты настолько увязли в утопическом существовании, что психика всех граждан, без исключения, не смогла вынести мук насильственной смерти. Они погибли все до единого. Трубы продолжали заполняться и открываться, исторгая бездыханные тела атлантов одно за другим. Нужно остановить процедуру воскрешения, положить конец их адским мукам. Им никогда не прийти в сознание. Но он может обеспечить их безопасность. Он солдат. Это его работа, его долг. Это сознание воспламенило его душу пониманием цели, с собранностью. Арес бросился вперед, прикончив Ликоса одним ударом, и побежал по коридорам к мостику ковчега, где отключил цикл возрождения, позаботившись, чтобы его народ оставался в стазисе, но не выходил из труб. Вызвав программу управления стражами, он дал сферам инструкцию сражаться с кораблями изгнанников, чтобы помочь ему бежать.